На острие науки с Ириной Коротковой.
Добрый день. Мы начинаем авторскую программу «На острие науки». И я, автор и ведущая этой программы, Ирина Короткова. Кооперация науки и производства является одной из ключевых задач достижения научно-технологического суверенитета. Потому что трансфер научных результатов, трансфер быстрый и эффективных, трансфер новых технологий в реальный сектор экономики обеспечивает создание инновационных продуктов, определяющих будущий облик страны. И одним из инструментов внедрения научных разработок в промышленности являются инжиниринговые центры. И в частности, инжиниринговые центры, созданные в российских вузах. И сегодня наш гость, руководитель инжинирингового центра Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, Владимир Клоков. Здравствуйте, Владимир.
Добрый день.
Владимир, ваш центр создан в рамках федеральной программы, развиваемой Министерством науки и высшего образования и Министерством промышленности. Программа эта реализуется с 2013 года, и в рамках этой программы создана 75 инжиниринговых центров. Эти инжиниринговые центры созданы в разных отраслях. И это и химия, и авиастроение, и машиностроение, и агробиотех. Когда создан ваш центр? Чем он занимается? Вот немножечко о вашем центре расскажите.
Центр создан в 2013 году, и в его названии фигурируют те ключевые слова, которые отражают основную деятельность нашего центра. Это микроэлектронные технологии. Мы уже существуем на этом рынке достаточно давно, и взлеты и падения разного формата мы переживали. Но самое главное, что нам удалось совместно с университетом, это реализовать сквозной технологический цикл разработки продукции вот на базе одного локального университета МИФИ. У нас есть как технологическая составляющая – это создание полупроводниковых приборов, дизайн, реверс-инжиниринг, системный уровень разработки новых каких-то программно-аппаратных решений, и в том числе с учетом аспектов кибербезопасности. Вообще говоря, да, кибербезопасность – это один из таких наших основных треков, который идет сквозь любую нашу разработку, потому что любой прибор, который вы можете взять, который лежит там на столе, он содержит в себе какой-то программируемый элемент, микросхему или что-то еще, и каждый этот прибор, ну, взаимодействует, содержит в себе некое программное обеспечение, хранит какие-то данные, данные эти куда-то передает, и вот эти все достаточно сложные и большие цепочки транзакций данных, они должны быть с учетом аспектов кибербезопасности организованы.
Ну да, если говорить о кибербезопасности, когда мы переходим полностью, в общем-то, цифровой мир все расширяется и расширяется, и вопрос кибербезопасности выходит на первый план. Вот по вашему мнению, какие вот основные вот эти вот точки, болевые точки есть вот в этих вопросах, и чем конкретно вот вы занимаетесь?
Кибербезопасность – штука очень обширная. Да,
безусловно,
если мы возьмем рынок кибербезопасности, мы увидим там более сотни компаний. Почему он такой обширный? Потому что, ну, во-первых, достаточно хороший уровень зарплат предлагают компании, которые имеются в этой отрасли.
То есть, которые занимаются кибербезопасностью?
Да. И это проблема, в том числе, потому что другие технологические
проблема
отрасли...
Проблема привлечения кадров?
Нет, другие технологические отрасли при этом... Ну, я же рассказываю, что у нас как бы сквозной цикл, ну, как бы кибербезопасность, она штука, которая должна быть вот внутри каждого компонента, на каждом этапе жизненного цикла изделия. То бишь иностранные вендоры закладывают элементы там защиты информации аппаратно внутри микросхемы. Да? То бишь это должно быть уже на уровне дизайна самого чипа. Это многокомпонентная среда. И поэтому кибербезопасность очень такая широкая штука. Наша, наверное, ниша в этом деле – это как раз-таки кибербезопасность на уровне микросхемотехники и расширение этой кибербезопасности, ну, наверное, до уровня встраиваемых систем. Потому что еще есть такие услуги, например, как там тестирование на проникновение организации, то есть аудит кибербезопасности организации. В общем-то говоря, мы тоже такими
тоже
компетенциями обладаем,
да.
Но основной все-таки акцент – это именно встраиваемые системы. А встраиваемые системы – это, в общем-то, любой компонент, который имеет в своем составе какой-нибудь микропроцессор, память. В том числе, например, ну, откуда оно вообще взялось, да, это, помните, ну, в свое время, как раз в середине 10-х годов была авария на атомной станции, как раз-таки вызванная вследствие заражением программного обеспечения одного из компонентов. Вот. И в том числе как бы мы исследуем и системы АСУ-ТП, которые стоят в критической информационной инфраструктуре.
А коллектив, вы говорите о том, что вы занимаетесь, собственно говоря, все инновационной линейкой продукта, скажем так, да? Какой состав вашего инжинирингового центра?
Ну, здесь, понимаете, если говорить конкретно про наш коллектив достаточно сгруппированный и небольшой, он порядка 40 человек, но у нас есть университет большой, uh-huh. большой МИФИ.
Порядка 40 человек, это хороший коллектив.
Который мы привлекаем, ну, нет, это маленький коллектив на самом деле. Но у нас есть большой МИФИ, есть также ряд малых предприятий, которые в свое время вышли из нашего инжинирингового центра, да, и уже взаимодействуют на рынке самостоятельно, с которыми мы также взаимодействуем, которых мы привлекаем для решения каких-то наших новых задач. Ну, и есть МИФИ.
Хорошо, вот фактически вашему центру 10 лет. Такой вот юбилей в этом году, созданный в 2013 году. А вот как вот он развивался? Вот и те задачи, которые вы ставили в самом начале, когда... А, кстати говоря, вы с самого начала в этом инжиниринговом центре?
Фактически, да, потому что в свое время наш коллектив образовался в свое время из такого студенческого конструкторского инженерного uh-huh. бюро, назывался СКИП-6. Вот у нас даже там какие-то инструменты остались с тех давних времен. Это как раз где-то год 11-й был. Ну, мы еще бытность тогда, uh-huh. мы были студентами. Вот. И я, да, получается, что вот мы как раз зарождение вот этого центра, был вот этот СКИП-6, потом он стал молодежный инжиниринговый uh-huh. центр, потом он преобразовался в большой инжиниринговый центр. Да, с самого начала у нас был длинный путь. Как я повторюсь, были и взлеты, и падения. Сейчас у нас идет такое больше, наверное, интеграция наших компетенций в области... Ну, мы пришли к чему? Мы пришли к тому, что без технологии, без микроэлектроники дальше двигаться достаточно uh-huh. проблематично. И ввиду того, что у нас в МИФИ есть технологический базис, технологическая площадка, вообще в МИФИ самое первое в Советском Союзе была организована кафедра по микроэлектронике.
Сколько
кафедра
лет
номер
назад?
27. Я
ну,
могу...
примерно.
По-моему, это был 61-й год.
Понятно.
Если я не ошибаюсь. Вот. Была организована самая первая кафедра микроэлектроники, и с тех пор вот эти компетенции мы у себя поддерживаем. Вот, в общем-то, я сам выпускник этой кафедры. И сейчас мы наращиваем эти компетенции, и главное, что мы идем близко с отраслью микроэлектроники, в том числе создаем внутри своего коллектива и группы, которые занимаются дизайном этой микроэлектроники. Угу. Это важный аспект. Ну, как я повторюсь, да, у нас любой прибор, который попадает к нам в руки, телефон, там, мышка, да, она имеет в себе какие-то полупроводниковые элементы. Поэтому это направление очень важное тоже для нас.
Хорошо. А вот отказ крупнейшей компании TSMC от работы с Россией, как он повлиял вообще на развитие отрасли, и смогли ли мы как-то найти замену и справиться?
Здесь я могу вот подойти следующим образом, да, к ответу на этот вопрос. Конечно же, мы все найдем способы, как с этим справиться и как исправиться. И
каждый кроме способ... параллельного импорта.
Ну, конечно, это один из, да, вариантов. Вот. Но, безусловно, у нас же есть команда дизайнеров-разработчиков по всей стране, компетенции которых терять никоим образом нельзя. Это тяжелые очень компетенции. Помимо компетенций разработчиков, дизайнеров, еще есть технологии, которых у нас в стране мало. И вот это как раз очень сложный аспект и очень такая тяжелая составляющая микроэлектроники. Вообще в любой отрасли главные люди. Вот на мой взгляд. Мы все-таки, я работаю в университете, мы работаем с людьми, и мы mm-hmm. понимаем, что люди — это вот как раз-таки есть та электродвижущая сила. Любой отрасли, не станок. Потому что этот станок человек все равно должен придумать и mm-hmm. создать, да? И у нас в России есть свои технологические базисы. Конечно, они ограничены в своих возможностях. Есть завод «Микрон», есть по СВЧ полупроводниковым приборам, там, такие крупные заводы, там, как «Исток», «Светлана Рост», «НИИМА Прогресс». То есть, ну, как бы предприятий, обладающих неким технологическим базисом, угу. в России есть. Да, они ограничены технологические возможности. Но, безусловно, мы ищем варианты решения проблем сложившейся ситуации и ищем новые фабрики, импортные, доступные для нас, которые обеспечивают доверенные каналы поставок, скажем так. Да? Потому угу. что параллельный импорт все-таки это история такая. Сегодня есть, завтра
да,
нет.
Да.
Очень
угу.
быстро прикрывают все эти лавочки. Угу. Вот, поэтому переадаптируемся. Разработчики переделывают свой дизайн интегральных схем под новые фабрики. Это всегда такой процесс очень трудоемкий, сложный. Но если мы хотим существовать дальше, мы должны как-то выходить mm-hmm. из этих ситуаций. Это проблема, но она решаемая.
Какие у вас еще проекты есть?
Вообще говоря, у нас есть такое несколько ключевых сфер деятельности. Mm-hmm. Первый, как я отметил, это кибербезопасность. Второй аспект – это, ну, наверное, все, что связано со СВЧ, сверхвысокими частотами, сигналами, обработка этих сигналов. Это связь. Это вот один из наших там новых проектов, в который мы идем совместно с нашими коммерческими партнерами. Это цифровые радиорелейные линии связи. Это квантовые коммуникации, автомобильная электроника. Мы сейчас планируем создание полноценного R&D-центра по автомобильной электронике, тоже с нашими партнерами. Поэтому это направление нам тоже сейчас очень интересно. Оно очень сложное направление. Ну, в общем-то, любое из этих направлений, оно достаточно...
А почему
сложное.
Автомобильная электроника сложное направление?
Потому что вот как раз-таки связано с тем, что необходимо обеспечить доверенность поставок, потому что автомобильная электроника – это серия. Да, это важно понимать. Это серия, и это соответствующая цена этой серии. Для того, чтобы встать на конвейер, вы должны продать изделие по цене в 3 раза ниже, чем та цена, по которой она стоит в автомобиле, понимаете? То бишь, или ту цену, за которую вы платите там на сервисе, например, обслуживаясь у официального дилера.
Для этого должно быть массовое производство.
Для этого должно быть организовано, а, массовое производство, б, конкурентная цена, соответственно, этого изделия. И важный еще аспект, автомобильная отрасль, она очень сильно стандартизована. То бишь, она обвешана стандартами, и на самом деле, это в свое время, это была война автопроизводителей. Для того, чтобы внедрить какую-то новую технологию, нужно внедрить новый стандарт. И вот ввиду этого, то есть если вы вспомните историю вообще автомобилестроения, в 90-х годах там было, наверное, более 50 различных брендов-производителей, это были прям отдельные заводы, отдельные фабрики, отдельные марки. Сейчас по пальцам можно пересчитать, ну, по крайней мере, если взять старые классические бренды, да, это Volkswagen, Audi Group, подошли вот эти все большие интеграции, объединения.
Да,
почему?
Объединение.
Потому что очень сильно обвешали стандартами, и производители просто перестали вытягивать вот такое нахождение, скажем так, в этом круге, и поэтому они объединяются, они начинают группироваться для решения вот этих сложных задач. И это вот важно. Это не перестандартизация. Конечно, все стандарты придумываются для чего-то, там, для безопасности транспортных средств, там, для безопасности пассажиров. Иногда это составляет там, 90% стоимости разработки. Это проведение всевозможных вот этих испытаний.
Ага. А вот автомобильная электроника, это что? Это система управления автомобилей или это система отслеживания работы вот всех систем автомобиля?
Автомобильная электроника на сегодняшний день, особенно если говорить про электромобиль, то это весь автомобиль, да, это автомобильная электроника, кроме металла, которым он обвешан. Это все. Это начиная от там, коммуникационных интерфейсов, системы банальных таких простых устройств, казалось бы, да, как там, например, там, подушка безопасности или там, система управления там, физической безопасностью. Это система технического зрения, так называемые ADAS, компоненты, которые все включают тоже достаточно большой ряд элементов. Это лидары, это радиочастотные радары. И вот, казалось бы, раньше радары использовались в оборонной и в космической промышленности. Сейчас это прям массовое вообще распространенное изделие в автомобиле. Это стандартные истории, камеры. Это система слежения за состоянием водителя. Это система контроля заряда аккумулятора.
Но вы же не всем занимаетесь, вы чем-то конкретным занимаетесь.
У нас есть ряд проектов, да, которые мы там в разных форматах, скажем так, совместно с нашими заказчиками ведем. История, опять-таки, автомобильной электроники у нас тянется больше с направления безопасности, то есть с исследованием информационной безопасности. Мы даже участвовали в проезде беспилотных транспортов. Проект этот большой назывался «Караван», где перед открытием как раз Крымского моста ехал караван беспилотных транспортных средств. Это было такое прям шоу. И мы этот караван остановили. Мы как раз внедрили определенную программную закладку, которая позволила беспилотный автомобиль на ходу остановить. И там был взрыв подушки безопасности. Такая очень интересная демонстрация. И вот мы начинали свой путь в автомобильную электронику как раз с безопасности, с кибербезопасности. И вот потихоньку вот мы немножечко наросли. Сейчас у нас несколько как раз направлений деятельности развивается. Мы не будем ими ограничиваться, потому что мы постоянно увеличиваем и расширяем наши компетенции. Мы не только одни тут работаем. Мы как бы не стесняемся взаимодействовать с другими производителями, водителями, с вузами другими, с нашими партнерами. И это как раз тематики технического зрения, тематики контроля состояния водителя, это тематики физической безопасности транспортного средства, физической безопасности пассажиров транспортного средства. Ну, в общем-то, стараемся охватить максимальный спектр технологий, в том числе вот как раз по системам контроля там, бортового питания. То есть, потому что электроника, да, автомобильная, она очень обширна.
Ну, то есть, и это у вас будет такое вот одно из основополагающих направлений? Вот вы сказали, что вы собираетесь это сделать прям отдельным направлением.
Я думаю, что это будет прям, возможно, даже отдельный какой-то центр. Возможно, он даже будет форматом именно коммерциализации. Почему? Потому что немножко отдельно. Вот автомобильная электроника, как я повторюсь, это немножко такая отдельная отрасль. У нее свои там специфики, свои стандарты, достаточно широкий пул там испытаний. Не знаю, например, там, чтобы встать на конвейер там, с каким-нибудь электронным компонентом, да, этот компонент можно произвести там в количестве 100 штук, поставить там на 50 автомобилей, отправить их на испытания там по электромагнитной совместимости, провести еще 20 краш-тестов совместно с ним. Угу. Ну, то бишь, это такая очень, очень сложная ситуация, непростая. И зайти на конвейер – это задача тяжелая.
Вот. Слушайте, вот ядерный университет и автомобильная электроника. Как-то вот это вяжется между собой? Вот.
У нас еще в МИФИ открылся медицинский факультет. Вы удивитесь. Потому что есть еще такое направление, как ядерная медицина.
У вас и гуманитарный есть факультет?
Есть. Ну, там он сейчас как-то трансформировался. Они же теперь институты называются, не факультеты. Вот и медицина, кстати, очень тоже интересное направление. Мы про него
это
не забываем.
Это тоже у вас?
У нас, да, у нас ряд проектов есть смежных. Ну, у нас небольшая очень группа, которая занимается вот именно медицинской тематикой. Правда, это потяжелее, потому что, наверное, это сфера, в которой меньше всего всяких субсидий или там денежных. Либо мы еще просто не знаем правильные пути, куда нужно идти. Вот. Но у нас есть там ряд завершенных проектов, как бы вполне себе успешно. По медицинской тематике мы проходили даже там сертификацию Росздравнадзора для некоторых наших изделий. То есть ну, мы тоже знаем, что это такое. И ядерная медицина – это одно из направлений. Это все аппараты, эти ПЭТ, КТ, такие тяжелые, сложные.
А что именно вы делаете вот в ядерной медицине? Какой-нибудь пример вашего заказа можете привести?
Конкретно вот именно, если мы говорим про ядерную медицину, у нас есть отдельно, не в нашем центре, внутри университета. Ну, я говорю, так как мы очень плотно работаем с университетом, тяжело иногда разделять, что делается там внутри нашего центра, что делается внутри большого МИФИ. Вот. Но у нас есть прям ряд научных исследований и практических работ, связанных с исследованием свойств наночастиц для диагностики и лечения там опухолевых заболеваний. Это такие микрочастицы, которые вносятся в организм, затем специальными комплексами они обследуются, и таким образом в местах образования опухоли они локализуются, эти частицы, таким образом излучают свет. Ну, излучают фотоны.
Понятно.
Несколько задач. Первое, это разработать такие наночастицы, пройти все возможные клинические испытания. Б, диагностировать. То есть, делать вот эту систему диагностики, чтобы она еще была безопасна для человека. Потому что даже то же самое КТ, оно имеет, ну, там, компьютерная томография, оно определенную дозу как бы на человека вносит. Поэтому там каждый день ее делать нельзя.
А как заказчики узнают о вас? Как к вам приходят заказчики?
Для этого мы участвуем в различных форматах выставок. То бишь, у нас есть ряд целевых выставок, в которых мы участвуем. Если говорить про гражданские... Вот, ну, вот буквально вчера мы прилетели из Сочи. Ну, там, из Сочи всегда приятно. Точнее, в Сочи приятно прилетать. Оттуда улетать потом не очень хочется сюда,
в
Москву.
Там же был какой-то форум по микроэлектронике.
Там был форум по микроэлектронике, да, в котором мы как раз участвовали со стендом. И это как раз вот площадка, где собирается целевая аудитория и обсуждают насущные проблемы, делятся своими достижениями. И вот мы который год участвуем. В этом году мы даже участвовали со своим собственным стендом. У нас было большое количество докладов именно вот у сотрудников нашего центра. У нас была большая делегация. И это, наверное, 30% да, там, наших знакомств и новых потенциальных интересных работ. Это вот такие вот отрасли, форумы. Форумы, которые будут в начале года, там, во втором, в конце первого квартала, форум «Связь». Тоже присутствует там наша целевая аудитория. Ну, много разных форматов, вплоть до того, что, вот, например, бывший наш руководитель центра, да, у него там своя гоночная компания, и является организатором там российских кольцевых гонок. А так как там собирается достаточно много, в том числе там высокотехнологичные компании пытаются себя прорекламировать, то там достаточно много игроков, и бывает вот там какие-то ключевые решения. Собираются прямо на гонках, с пылу, с жару. Поэтому мы стараемся использовать всевозможные форматы и рекламу в СМИ. Вот.
Ну и отдача есть достаточно хорошая, да?
Отдача есть. Ну, здесь, понимаете, чтобы отдача была хорошая, все-таки сейчас времена такие непростые, люди не верят словам, перестали верить словам. Люди как бы начинают понимать, что такое технология, что такое электроника, там микроэлектроника. Всех абсолютно отраслей касается. И ключевое здесь слово – это репутация. То бишь, здесь нужно держать, нарабатывать опыт работы, иметь определенную репутацию и не опускать планку. Поэтому мы всегда, например, даже вот выставка, которая вот недавно прошла, форум по микроэлектронике, да, мы натаскиваем там наших ребят, которые выступают с докладами, ну, чтобы они эти доклады готовили в соответствии с определенными нашими внутренними нормами, правилами. И они выступают соответствующим образом, и люди видят как бы уровень подготовки людей.
Выросший вы из студенческого общество, из сообщества такое, вы выросли уже в достаточно крупный инжиниринговый центр. Наверное, по международным таким параметрам, наверное, не крупный, как вы сказали. Но, тем не менее, у вас наверняка есть какие-то планы на будущее. Поделитесь, каким вы видите центр там, через 5 лет и 10 лет? Что вы планируете?
Во-первых, мы хотим более тесной интеграции с микроэлектроникой. Правило хорошего тона любого там известного производителя, да, делать не только свою какую-то систему, чтобы она была там защищенная, информационно там безопасная, но делать свою микроэлектронику, свой чип. Это тоже повышает некий уровень доверенности-кибербезопасности. Вот к чему мы тоже будем идти. Дальше направление биомедицина. Направление автомобильной электроники, которое мы будем, наверное, вообще выделять в некую отдельную структуру, в отдельное подразделение. Это, может быть, будет коммерческое подразделение с участием вуза. Форматы могут быть различные. Сейчас мы как раз обсуждаем. Это будет от разных факторов зависеть. И то направление, которое там нам интересно, это направление связи. Это технологии перспективного пятого поколения. Очень сложная инфраструктура, которая содержит в себе несколько сот. То есть это огромный замок Лего, который содержит в себе несколько сотен или даже тысяч маленьких кубиков.
И которые потом должны сложиться.
Поэтому там она тоже, отрасль связи, кстати, обвешана стандартами, чтобы эти кубики имели нужные входы и выходы, чтобы они могли друг с другом склеиваться. Если сейчас мы, например, делаем условно 1-2 кубика для этой всей большой инфраструктуры, то нам, конечно, хотелось бы организовать такой систему подготовки кадров, потому что, повторюсь, люди – это самое главное во всем этом. И взрастить компетенции в области технологий связи, увеличить их, расширить их. До Huawei нам, конечно, далеко расти, потому что у них штат несколько десятков тысяч сотрудников. Но, по крайней мере, какую-то свою нишу мы здесь уже маленькую занимаем, но хочется тоже это направление расширить. И медицина. Медицина, это то, что полезно для людей, оно всегда интересно. И там очень много как раз-таки высокотехнологичных направлений, в том числе связанных с обработкой больших сигналов. И это нам тоже очень любопытно. И туда мы будем двигаться.
А кадры вы в основном берете из университета?
Да, мы берем кадры из университета. И единственный способ, на самом деле, брать кадры из университета, у нас студенты после 3-4 курсов уже разобраны. То есть очень у нас высокий проходной балл, в МИФИ. По-моему, 270 или 280 из 300. Достаточно серьезный контингент мы собираем. И за студентов приходится бороться прямо со второго курса. Первый у них тяжеловато, сложная математика, математический анализ, общая физика. Начиная со второго курса мы влились в образовательный процесс, причем не на одном факультете, на разных факультетах-институтах мы преподаем. Таким образом, мы передаем свои знания, во-первых, молодежи и завлекаем студентов к нам.
И они у вас работают, как стажируются?
И они полноценно работают. Если они у нас не будут работать, если мы не будем им платить зарплату, то они идут в другое место. И тогда толку от этих ребят. И это тоже очень одно интересное направление. Мы все пытаемся доказать организациям отрасли, что в кадр вкладываться необходимо. У нас живой пример. До тех пор, пока мы не влезли в образовательную деятельность, мы брали людей либо из МИФИ, либо со стороны. И где-то год от молодого специалиста, год проходил до того, как он какую-то пользу начинал коллективу приносить. Угу. Сейчас мы участвуем в образовательном процессе, мы какие-то ресурсы на это тратим. Но таким образом мы отбираем ребят, которые уже через несколько месяцев дают результат. Это экономия денег, банально. Это денежная экономия. И мы уже даже какие-то некоторые частные образовательные программы начинаем запускать для организации. Потихонечку индустрия понимает, что кадры это стоят денег.
Спасибо большое. Действительно, кадры, инжиниринговые центры стоят на острие науки, потому что это действительно мостик между наукой, между прикладной наукой и между производством и бизнесом. И я хочу напомнить, что у нас сегодня в гостях был директор, руководитель инжинирингового центра Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Владимир Клоков. Спасибо вам большое.
Вам тоже большое спасибо.
На острие науки с Ириной Коротковой.